Пустая набережная была окутана прозрачным нежным туманом. Но титулярный советник не смотрел ни на нарядные фасады, ни на влажно посверкивающую мостовую. Его взгляд был прикован к нерукотворному чуду, именуемому «Восход над морем». Молодой человек шел и думал, что если бы каждый человек начинал свой день, наблюдая, как Божий мир наполняется жизнью, светом и красотой, то в мире исчезли бы мерзость и злодейство. В омытой восходом душе просто не нашлось бы для них места. Впрочем, жизнь Раста Петровича сложилась таким образом, что прекрасным мечтаниям он мог предаваться лишь наедине с собой, да и то самое недолгое время. Безжалостный рассудок немедленно расставлял все на свои места. Очень возможно, что созерцание восхода над морем и понизило бы уровень преступности в первой половине суток, но лишь за тем, чтобы еще более повысить его во второй, — сказал себе титулярный советник. Человеку свойственно стыдиться моментов умильности и прекраснодушия. Можно было бы, конечно, для равновесия понудить все население земли любоваться и закатом. Зрелище тоже хоть куда. Однако страшно представить, во что тогда превратятся пасмурные дни. Фандорин со вздохом отвернулся от картины, сотворенной Богом, к пейзажу, созданному людьми. В этот чистый, умытый росой час сей последний тоже был очень недурен, хоть и куда менее совершенен. Под фонарем, подложив под щеку кулак, дрых обессилевший матрос. На углу противно шаркал метлой не в меру усердный дворник. Вдруг он уронил свое орудие, оглянулся, и в ту же секунду Фандорин услышал стремительно нарастающий грохот, женские крики. Из-за угла на набережную бешено вынеслась легкая одноколка. Чуть не перевернулась, оторвавшись от мостовой одним колесом, но кое-как выровнялась. Лошадь успела свернуть перед самым парапетом, однако замедлила бег не более чем на долю секунды. С истошным ржанием мотнула башкой, роняя клочья пены, и припустила сумасшедшим галопом вдоль моря, быстро приближаясь к Фандорину. В коляске была женщина. Она держалась обеими руками за сиденье и пронзительно кричала. Растрепавшиеся черные волосы развивались по ветру. Шляпка, должно быть, давно слетела. Все было ясно. Лошадь чего-то испугалась, понесла, а хозяйка не смогла удержать поводья. Раст Петрович не анализировал ситуацию, не пытался предугадать возможные последствия. Он просто соскочил с тротуара и побежал в том же направлении, в каком неслась коляска, настолько быстро, насколько можно бежать, если все время глядишь назад. Лошадь была красивой, белой масти, но грубовата и невысока в холке. Титулярный советник уже видел таких здесь, в Йокогаме. Всеволод Витальевич сказал, что это исконно японская порода, отличающаяся капризностью и малой пригодностью для езды в упряжке. Фандорину никогда в жизни не доводилось останавливать взбесившуюся лошадь, но однажды, во время недавней войны, он видел, сколь ловко это получилось у казака, и с всегдашней своей любознательностью выспросил, как это делается.
— Ты, барин, главное дело, за уздейку ее не лапь, — поделился наукой донец. — Они, когда сдуремши, этого не любят. Ты ей на шею прыгай, голову к земле гни. Дари на нее не матерно, а ласково, донюшка, голубушка, невестушка моя. Она в разум и войдет. А ежели жеребец, то его надо братишкой, еще земелей можно.
Когда обезумевшее животное поравнялось с бегущим, Раст Петрович поступил в полном соответствии с теорией. Прыгнул, повис на потной скользкой шее и только тут сообразил, что не знает, жеребец это или кобыла. Не было времени рассматривать. Поэтому на всякий случай запустил и донюшку, и земелю, и братишку с голубушкой. Сначала не помогло. То ли надо было уговаривать по-японски, то ли лошади не понравился груз на шее, но представительница, а может представитель капризной породы, страшно фыркнула, замотала башкой и попробовала цапнуть титулярного советника зубами за плечо. Не преуспела, и лишь тогда начала понемногу замедлять бег. Шагов через 200 скачка, наконец, прекратилась. Лошадь стояла вся дрожа, по спине и крупу сползали мыльные клочья. Фандорин расцепил объятия. Пошатываясь, встал на ноги. Первым делом выяснил вопрос, занимавший его все недолгое, но показавшееся ему бесконечным время, пока он исполнял роль оглобли. — Ага, все-таки, да и донюшка, пробормотал Эраст Петрович и лишь после этого взглянул на спасенную даму. Это была содержанка достопочтенного Алджернона Булкокса. Она же излучательница волшебного сияния, госпожа Оюми. Ее прическа рассыпалась, со лба свешивалась длинная прядь, платье было разорвано, так что виднелось белое плечо с алой царапиной. Но и в этом виде владелица незабываемой серебряной туфельки была до того прекрасна, что титулярный советник замер и потерянно захлопал своими длинными ресницами. Никакое это не сияние пронеслось у него в голове. Это ослепительная красота. Потому так и называется, что от нее будто слепнешь. А еще он подумал, что вряд ли растерзанность ему так же к лицу, как ей. Один рукав сюртука у титулярного советника был оторван полностью и болтался на локте. Второй рукав успела погрызть кобыла. Панталоны и штиблеты почернели от грязи. А ужаснее всего, конечно, был едкий запах конского пота, которым Эраст Петрович пропитался с головы до ног.